Шалом, дорогие друзья, Шавуат Тов, очень рад снова всех видеть. Сегодня первый день по шаббату, поэтому мы и говорим Шавуат Тов, доброй недели. Мы с вами продолжаем изучать книгу Ишаяу. Сегодня с Божьей помощью будем читать 17 главу. Ну, начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, прошу Тебя благословить и защитить тех, кто сегодня на войне, тех, кто под бомбежкой, под обстрелом, всех тех, кто ранен в душу на этой войне, исцели душу, тех, кто переполняется ненавистью, освободи от ненависти, тех, кто чувствует бессилие, дай веру в возможность, в полезность, в нужность, всех тех, кто пострадал на этой войне, исцели и дай утешение тем, кто на чужбине, каждого, кто страдает от этого кровопролития, ты знаешь и видишь, благослови каждого по нуждам его и положи конец этому кровопролитию, дай прочный, справедливый, долгий мир. Благослови и поддержи тех, кто сегодня ищет пропитание для своей семьи, дай достойную работу, так, чтобы было время, возможность общаться с семьей, изучать Писание, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Благослови, поддержи, исцели больных, направь врачей, дай мудрости исцелять. Поддержи, укрепи тех, кто рядом с больными, дай силы, надежды, веры, упования, терпимости, кротости. Благослови семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. И нас примири с тобою, как ты и обетовал. Господь даст дерзновение своему народу, Господь благословит свой народ миром. А мы с вами читаем сегодня Божьей помощью 17 главу Ишаяу, глава пророчества на Дамаск. Дамаск – это столица Арамеи. И само пророчество, оно обращено, говорит не только и не столько об Арамеи, в ней очень много, я думаю, очень важных для нас, для всех вещей. Давайте почитаем. Маса Дамаск. Вот обременение Дамаску. Если мы видим запад, восток, теперь север от Израиля, Дамаск, столица Арамеи. Ине Дамаск Мусар Меир. Вот Дамаск перестанет быть городом. Вайта Меи Мапала. И превратится в груду развалин. Здесь снова, как это часто бывает у Шаяу, «меир» от города и «меи» развалины – это игра слов. Очень много фонетической игры слов у Ишаяу, и, к сожалению, никак это не передать. «Азвод арей арар» – снова «азвод арей арар» – оставлен будет город Арар. Леадарим. Арей Арар Леадарим. Посмотрите снова. Это красивая фонетическая игра слов. Будет они для стад в Рабцу и будут пастись там в Эйн Махрид. И никто не содрогнется. То есть никто не содрогнется, не удивится от того, что Дамаск, по сути, один из самых древних городов на земле еще, раб Авраама, Элизар был из Дамаска, как мы помним. И это очень древний город. И превратится он в груду, развалин. Здесь у Ишаяу еще и игра слов «импела» – это груда развалин, «меимапела» – это и игра слов со словом «город», и еще и кишки, как нагромождение кишок, как какое-то выброшенное трибуха. И арар, Относительно Гарара, где это находится, есть спор. И раньше говорили, и, ну так оно и есть, что это город за Иорданом. То есть это, в общем-то, уже к арамейскому царству мало имеет отношение, хотя арамеяне правили там. Но найдены документы, которые говорят, что Арар был одним из пригородов Дамаска. И вот этот Арар, какой-то дамасский пригород, может, спальный район Дамаска, превратится в поле, на котором будут пастись стада среди развалин. Нишбат мифцар мифраим. Слово нишбат от корня шабат приостановлено. Прекратилась крепость Ефраима. Забрали у Ефраима. Ефраим – это общее название для всех десяти колен, для Израильского царства, которое находится в союзе с арамеянами. И в союзе с арамеянами шло войной на Иудею. Поэтому как бы здесь Израиль связан с Иудеей. Разрушена крепость Ефраима. Умимлахат Дамеск, и у царства Дамеска тоже разрушена крепость. Вешаар Арам и остаток Арамеи, киковод бне Исраэлию, точно так же, как с достоинством сынов Израиля будет. Сыны Израиля в данном случае это сыны Израильского царства. Так говорит Господь Цваот, что слава, крепость сынов арамеян будет так же, как с Израилем. То есть и так же, как Израиль, который опирался оплотом, которым себе делал Арамею, так же, как Израиль будет погублен, почти погублен, будет находиться на краю гибели, точно так же и Арамея, которая покровительствовала Израилю, будет на краю гибели. Вая байомагу, и будет в тот день, и даль квод Яаков. В тот день уменьшится, истощится достоинство Якова. У мишман псаро ярзе, и похудеет тук плоти его. То есть, с одной стороны, это какое-то истощение, которое охватит сынов Якова, и лишение славы, и лишение защиты. Но это все-таки не гибель, это все-таки такое похудение, истощение, измождение, которое может поставить на край гибели, но это не гибель. Это не только пророчество гнева Божьего, но это и пророчество утешения. «Ве-а-я-ки асеф кацер кама», и будет как собирающий оставшиеся колоски, «взоров швалим якцор», и колоски, недосжатые, собирающий, «вояки милакет швалим», и будет как тот, кто собирает брошенные колоски, забытые, несжатые и брошенные, «бэмек Рафаим», в долине Рафаим. «Эмек Рафаим» – дословный перевод «долина духов», но это тогда пригород Иерушалайма, окрестности Иерушалайма. Ну, сегодня это такое место, где много ресторанов, кафе, то есть такая иерусалимская торговая улица, улица для отдыха. Но в то время это пригород Иерусалима, там, где иерусалимские поля, и это довольно-таки в сторону Бейт-Лехема, и здесь... Конечно же, это очень иудейский рассказ, это рассказ про Рут, который собирает колоски. И можно сказать, здесь есть такой своеобразный намек на то, что жители Израильского царства, как Рут из Муава, придут в Иудею и будут там собирать колоски, и Иудея примет израильтян. То есть это такое пророчество, которое, с одной стороны, грозное, конечно же, потому что тяжело быть беженцам, и мы, конечно, рассказываем эту красивую историю о Рут, но это женщина, которая находилась в очень тяжелой ситуации. «Венишар бо олелет кинакев заит», и будет в нем остатки, как после обиения маслины. Когда созревают маслины, приходят сборщики маслин, этот процесс называется катит обиение, они кладут подстилки такие на землю и бьют палкой по ветвям маслины и сбивают маслины. Раз за разом бьют и бьют и бьют. И как после биения маслины, шнайм шлушага грим берош амир. Останется 3-4 маслины на вершине дерева. Арба хамиша бесайфей пирея. И 4-5 в кроне ее ветвистой. Неума данаэлю Исраэль. Так говорит Господь Бог Израилев. То есть будет остаток, исхудеет земля, почти не останется населения, но это почти не останется. Все-таки, как чуть-чуть маслин после обиения, выживают где-то на дереве, и при внимательном взгляде можно еще найти маслины, также и Израиль. Остаток Израиля выживет. И эта катастрофа, которая произойдет с Израилем, это катастрофа, которая, с другой стороны, дает шанс. Бьомагу в тот день, Яш-э, Адам, обратится человек Аль-Асеу, к тому, кто его сотворил. Снова можно посмотреть, что Яш-э и Асеу – это одни и те же буквы. Обратиться к делающему его. Вейнав Аль-Кодыш Исраэль Тарэйна. И глаза его взглянут на святого Израиля. То есть снова есть какая-то фанатическая игра слов, ведь Ишаяу, скорее всего, не записывает эти пророчества сразу, он их провозглашает, он их говорит, и ученики его выходят из дома учения его и провозглашают эти пророчества, и в них очень много вот этой фанатической игры слов, чтобы они влезали, проникали, прилеплялись, как бывает, мотив какой-то привязывается к человеку, ну, в хорошем смысле, чтобы они на устах звучали постоянно. «Вэлё ясэ» – снова то же самое слово. «Альмизбахот маасэ». «Вэлё ясэ альмизбахот маасэ». И не будет обращаться к жертвенникам, которые посвящены маасэ – делу рук, маасэ – еда в делу рук. «Вэашэр асу эцбаутав лё ирэ». И больше не будет он глядеть на то, что сделали пальцы его. То есть это будет покаяние, это будет обращение от того, что делали пальцы тех башков, которые, очевидно, жили в Израиле. В Аширим, Аширим – это так называемые волшебные деревья. Снова некоторые верили, что у Бога есть жена, и ради нее сажали деревце рядом жертвенник. Жертвенник был посвящен как бы отцу, а Ашера – волшебное дерево, кумирное дерево, было посвящено маме. Вахамманим. Хаманим от слова хама, солнце. Хаманим – это такие солнышки, которые вешали для поклонения солнцу. Они отражали солнце. Ну, такая вот форма поклонения была. Бьем ау, в тот день ю, арейм мязу киазувот. В тот день будут города крепости его. Снова посмотрите. Меузо киазувот. Меузо казу. Казувот. Снова игра слов. Будут города крепости его, как оставленные. Хорошве Амир, как рощи и как перелески. Ашеразвум ифнеибне Исраэль, вайташмама. Потому что оставят сыновья Израиля эту территорию, и будет там пустошь. Для, наверное, европейского уха роща, лес – это хорошо. Там, где лес, там грибы, ягоды и так далее. Для израильского сельского хозяйства, там, где лес, там люди не живут. Люди ведут, пасут скот и выращивают сельскохозяйственные культуры. Там, где они отогнали лес подальше. Поэтому лес, рощи, перелески – это символ запущения. Поросло лесом – это значит, пропало сельское хозяйство. Почему все это произойдет? Ки шахахта элогей ишаэха. Потому что ты забыл Бога спасения своего. Снова, если мы посмотрим 7 стих, 8 стих. Иша обратиться, обратиться. Ишаэха – это уже Бог спасения твоего. Снова игра слов. Вицур маузеха ло захарта. И основу, скалу, как сказать, краеугольный камень – дерзновения твоего, смелости твоей, решительности твоей ты забыл, не помнил. Алькен, и поэтому тети на тей наиманим, поэтому ты садил приятные садики, то есть всякие разные садики, которые были посвящены другим богам. Замарта зар тизараэна, и чуждые лозы насадил ты, то есть всякие сады и всякие сельскохозяйственные виды поклонения практиковались, и каков их конец? Здесь Ишаяу уподобляет Израильское царство вот этим вот таким вот декоративным садам, которые делались в угоду другим богам. «Бьем над эха тисахзыги» в тот день, когда ты их посадил, ты уже увидел их процветание. «Убабокер зареха тиврыхи» и увидел цветение их, в утро сеяние их. «Надкацер бьем нахала» — но ко времени, когда пришла жатва, «бекееванус» — пришло, все погибло от болезни, «бекееванус» — и тяжелая боль. Есть такое понимание, да, что признак разума – способность терпеть. Признак разума – это способность посадить в землю зерна и не выкопать их, чтобы спечь хлеб на завтра, запастись терпением. Здесь Израильское царство вкладывало и богатело. Израиль ведь действительно глазами Иудейского царства. Соседний Израиль – это страна с огромным экономическим процветанием. Иудея всегда бедный родственник Израиля. Хотя там храм, но нет, там нету таких сельскохозяйственных угодий, там в основном пустыня. Израиль – это процветающая страна. И вот Ишаяу говорит: ты все вложил в процветание и очень быстро как бы разбогател, буквально так, что в тот же день, когда садишь, у тебя все произрастает. Ты очень быстро оборачивался, например, с деньгами, с богатством. Но к моменту жатвы смертельная болезнь. То есть оказалось, что в конечном счете пирамида, которую ты строил, финансовая, она рухнула. Ой, Амон, Абим, Рабим. Ой, толпа многих народов. Ки Амот, Ямим, Ямиюн. Снова игра слов, как шум моря, они будут шуметь. Ки Амот, Ямим, Ямиюн. Это очень красиво, фонетически, и перевести практически невозможно, сохранив вот эту вот игру слов, вот эту вот поэзию Ишаяу. «Вышаон и умеем, кишаон маем» – гул народов, как гул воды, кверимишу, как гул воды во время бури. То есть народы, которые нападают, шумят, как во время бури. Это шум, толп, которые идут на Израиль. «Леумеем, кишаон маем, рабим, ешаон» – народы, как шум великих вод, будут шуметь. «Вегаарво» — но остановит их, запретит им, или, скажем так, поругается на них, выговор им сделает хозяин. «Вы нас мирахок», и они убегут издалека. «Вы радув кимоц арим», как шелуха по горам, они будут, как мекина по горам, они будут носиться перед ветром. «Уки гальгалев на Исуфа», как перекати-поле в бурю. Перекати-поле – это такое растение, которое катится под действием ветра. Все это, вот вся эта толпа укатится, придет, и, казалось бы, этот шум будет, и все. Но Израиль, как Ишаяу говорит, все это истребление, которое пройдет по Израилю, его почти уничтожит. Почти на грани гибели будет Израиль, но в этот день он обратится к Богу. И весь этот шум народа, весь этот страшный шум, разрушающий шум, не просто страшный, он не безобидный. Он прошелся, он погубил полстраны, но Господь запретит им, и они сдуются и исчезнут. «Лет эрев вине балаа» — вечером был страх. «Бетерем бокер эйнену зе эйнену» — а к утру его уже не будет. То есть снова эта история о том, что случилось с ассирийцами у ворот Иерусалима. И они же уйдут и убегут и из Израиля тоже. И больше в следующие разы ассирийцы, даже когда они шли на Ближний Восток и захватывали все регионы, после этой истории они, как говорят историки, больше на Иерусалим не ходили, больше и Израиль не трогали, уже позже Вавилон. Но говорит, утром, вечером еще было страшно. Вечером в Иерусалиме, здесь как бы есть параллель с Иудеей, но разговор об Израиле, вечером еще было страшно засыпать, а утром проснулись, а их уже нету. И заканчивает эту главу, эту часть пророчества, Ишаяу словами «Зе хелик шосейну» – это удаль, это доля всех тех, кто притесняет нас, травит нас, «выгураль левозезейну» – и судьба всякого, кто пришел разграбить нас. Здесь очень важно вот это вот окончание «шосейну», «вазезейну» – это те, кто грабит нас и травит нас. То есть Израиль для Ишаяу, царства Израилева, это не они, это мы. Это даже не братский народ, это просто один народ. И поэтому это так случится с каждым, кто пришел травить нас. И это судьба всякого, кто пришел грабить нас. Суть пророчества в том, что арамеи возвращаться некуда. Для арамеи это гибель. Для Израиля это бесславие, из которого можно обратиться к Создателю. Это катастрофа, внутри которой шанс на возвращение, на покаяние, на восстановление отношений со Всевышним. Это только середина пророчества, но будет продолжаться и в 18 главе. Мы еще завтра почитаем. Дамаск сегодня не груда развалин. Это Дамаск не груда развалин. И ассирийцы, и вавилонцы, которые завоевывали Дамаск, они его не разваливали. Было время, когда Дамаск был грудой развалин. То есть это пророчество сбылось. Но там не говорится о том, что Дамаск навсегда останется грудой развалин. То есть Дамаск восстановленный, ну, как бы он развалился, кстати, Иерусалим тоже разваливался, распахивался как поле, пересыпался солью. То есть, возможно, это пророчество на будущее, но, скорее всего, это пророчество осуществилось. Вроде бы как вопросов по теме больше нету. Я хочу, раз уж вопрос возник такой от Алексея, по поводу харизматического движения. Недавно как раз я беседовал со своим добрым знакомым харизматическим пастором, и примерно такие же вопросы я ему задавал. Я могу сказать вам, что я знаю много харизматических служителей, которые что-то делают, которые служат в самых отдаленных уголках земли, делают удивительные дела. Но поскольку харизматия, в отличие, скажем, от баптистов или пятидесятников, это не совсем деноминация, харизматия – это движение. И когда есть движение, то очень часто есть попытки пойти куда-то не туда, зайти в какие-то дебри, какие-то непонятные служения и так далее. Вот это похоже на то, что если вы попадаете в церковь, в церкви есть люди, которые занимаются очень искусственными вещами. Есть акробаты, там, те, кто ходит по канату, те, кто тянет тяжести и так далее. То есть профессий в цирке, в которых очень сложно выступать, нужно, требует большой искусности. Во многих цирках так бывает, это классика цирка, что когда меняют оборудование, например, закончили выступать акробаты, выходят на арену клоуны, и они как бы изображают из себя клоунов. Они вот, делают все то же самое, но смешно, очень смешно получается. И вот когда есть какая-то деятельность, рядом появляются клоуны, может быть, их становится большинство. Я не знаю, куда вы попали, да? Но можно нарваться в харизматическом движении на чистую клоунаду, за которой ничего не стоит. Ну, это, как сказать, прельщение такое, в котором люди пребывают, и очень грустно, что оно такое происходит. Как у всякого движения, как у всякого всего, есть куча, огромная куча, чем можно поспорить. Мне самому очень, признаться, тяжело. Я попал в, скажем, церковь, где было Торонское благословение, и мысли, которые у меня были, две мысли. Первая, куда я попал, второе, где мои вещи, выпустите меня отсюда. Ощущение такое, да, и Павел говорит, если кто-то к вам войдет, не подумает ли, что вы беснуетесь. То есть, видимо, явление старое. Но ставить крест сразу же на всем движении, перечеркивать все движение и говорить, а это все вот так вот, я не возьму на себя смелости, я вижу, что есть у этих людей плоды, добрые плоды. И что тут я могу сказать? Мне очень сложно чувствовать с этим какой-то общий, лично мне сложно. Вот, и... Я иногда прошу даже каких-то своих друзей объяснить мне, а что это тут происходит, что это тут вообще делаете, и делаете ли вы что-нибудь здесь. К сожалению, как кстати, ну, я могу сказать то же самое про мессианский иудаизм. Иногда, глядя на вот людей, которые называются мессианскими служителями, и обвешивают себя всякой еврейской атрибутикой, употребляют еврейские слова направо и налево, глазами еврея, ортодоксального еврея, просто еврея с улицы, это выглядит примерно так же, как вот Алексею показались харизматы. Ну, что-то там делается, что-то там происходит, поэтому, как сказать, я против того, чтобы вычеркивать из списка служителей или служений какие-то движения, конфессии и так далее. А так, ну да, мне тоже тяжеловато. За что Бог так сильно наказывает Израиль? Наверное, как сказать, есть какая-то взаимосвязь между состоянием Израиля и состоянием мира. То есть Израиль в каком-то смысле находится, ну, может быть, скажем так, можно сказать, у штурвала самолета, в котором как пассажиры летят другие народы. Или, может быть, более такой реальный пример. Израиль получил автобусы, чтобы вести народы в Иерусалим к месту поклонения Всевышнему. Вместо этого Израиль катается на этот автобус и бибикают и машут рукой всем народам и смеются. Вот. И за это получают наказание. То есть Израиль получил задачу, получил под это дело потенциал благословений, и он не реализует эту задачу. И поэтому с него спрос, как, скажем так, как ответственного за Тунгуса и за друга степей Калмыка тоже. Поэтому с Израиля и к Израилю и наказание дано. Как говорится, кому много дано, с того много и спрашивается. Вот. Как должна выглядеть община Ишуа, чтобы это не было дикостью в глазах?